Братья и сестры, у кого есть Библия, с собой откроем Евангелие от Матфея, 15 главу. Евангелие от Матфея, 15 глава, и будем читать с 21 стиха и ниже. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступили, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Тир и Сидон. Братья и сестры, это, если смотреть на географическую карту, это северная часть Палестины. Это Средиземное море, портовые два города, Тир и Сидон. Если мы хорошо знакомы с историей, евангельской, с историей библейской, мы увидим, что вот эти два города, это были языческие города, и большинство населения там были язычники. Христос оставляет пределы Галилейского моря и направляется, как мы читаем, в страны Тирские и Сидонские с учениками своими. Что интересно, Слово Божье говорит нам, вот когда мы откроем книгу Судей, и прочитаем с 3 главы, так говорит Господь вот об этих народах и об этих городах вот Палестины. 3 глава с 1 стиха. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владетелей филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливании и от горы Ваал-Ермона до входа в Ямав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их». Что интересно, Христос, вот когда мы читаем 11 главу Евангелия от Матфея, мы находим там такие слова, которые Он говорит об тех городах, о многих городах, и как бы сравнивая, показывает разницу с теми местами, где Христос постоянно находился, где Христос находился с учениками своими, являл свою силу, свое могущество, и люди видели это. И где он бывал, может быть, только однажды. Как вот мы читаем: «И выйдя оттуда, он пошел, Христос, в страны Тирские и Сидонские». И Слово Божие не говорит нам много об этом. Но Христос упоминает вот эти города и говорит интересную картину, что «горе вот тебе, Хоразин, и горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, что Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. О, если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то Содом был бы до сих пор, стоял он бы на своем месте. Что интересно, тогда, когда мы были в Израиле, вот все города, которые упоминаются у нас в Слове Божьем, в Евангелии, они практически все восстановлены, все стоят, существуют сегодня, и названия. А Капернаум, о котором Господь сказал, что до неба вознесшийся, да, да не свернешься, его нету. И нам гид говорил, что вот здесь только остались одни развалины. То, что раскопали, то есть осталось только основание этого города. Города практически нету. Там, где было столько явлено могущества и силы Божьей, Господь говорит, да, да не свергнешься. А вот туда, куда он пошел однажды, да, с учениками своими, Господь говорит, если бы они слышали и видели столько чудес, которые были явлены вам, то они во вретище покаялись бы своем. Знаете, вспоминается момент из жизни Христа, когда его с учениками не приняли в одном из городов самарийских, и ученики даже просили его, ну как бы, чтобы свести огонь и попалить их. И когда мы читаем далее, Христос после этого говорит об одном самарянине, о добром самарянине, да, который был прославлен во все века за свою доброту. Когда мы возвращаемся к Слову Божию опять и смотрим на 2 стих, 22 стих, мы читаем такие слова. «Вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи!» Знаете, хотелось обратить внимание на слова вот этой, на слова молитвы этой убитой горем женщины. Мы, может быть, даже себе не можем представить, насколько тяжела была ноша ее, этой женщины, которую она несла в своей жизни. Потому что вот эти слова молитвы, они на сегодня весьма глубоки, и я думаю, что они будут даже поучительны нам в жизни нашей для того, чтобы нам взять какой-то пример, взять для себя какой-то урок, для того, чтобы посмотреть, как в жизни поступить нам. Если мы смотрим на Слово Божие, нам много не говорит Слово Божие, кто это была женщина. По всей вероятности, эта женщина была потомок язычников, которые были осуждены Богом, но оставлены израильским народом. То есть Господь оставил этот народ для того, чтобы искушать, для того, чтобы проверить свой народ, будут ли они преданы, будут ли они искренни, будут ли они, слыша и зная закон Божий, верны в поступках и действиях своих. Однако мы видим, что вот эта женщина в своей жизни, которая в своем народе жила, которые были настолько поглощены своим служением богам, которые в сути не боги, а изделия рук человеческих, которые были настолько от морали отпадшие от нормальной жизни человеческой, что Господь для этого и хотел истребить эти народы. И пока не наполнилась чаша беззакония, Господь не ввел народ свой в эту обетованную землю. И поэтому мы видим, что вот эти народы, они живого Бога-то не знали. Я думаю, что в процессе вот этого сообщения, когда дочери выходили замуж за сыновей язычников и брали дочерей у народа израильского, когда вот это смешание происходило, то я думаю, что они слышали закон и весть, которая звучала, может быть, в какой-то степени от отцов и праотцов. Но вот эта женщина, она практически она не знала Бога. Но мы видим, что вот в своем вот этом невежестве даже к Богу она понимала и проявляет удивительные качества, которые необходимы каждому сегодня из нас. Вот эта женщина, она сознавала свою зависимость, будучи язычницей, свою зависимость от Бога. Она понимала, что все свои силы, которые она, может быть, и все приложила для того, чтобы дочь ее была свободна. Я думаю, может быть, дочь ее и была поражена дьяволом, бесновалась, потому что жизнь ее была такая, потому что жизнь народа ее была языческая. Вот эти все культы и все это приношение. Но мы находим ее, что вот здесь, вот в этом месте, эта женщина проявляет удивительные качества. Она понимает, что все то, что у нее было, и все, что она могла предпринять в жизни для того, чтобы освободилась ее дочь, чтобы эту не нести эту тяжесть, ничего не получилось. Ничего не произошло. И она видит Христа с учениками, которые идут. И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи!» Кому напоминает нам эта женщина? Вспомните, когда-то Христос проходил около одного города, и там сидел слепой. И когда он узнал, что проходит Христос мимо, он, подобно этой женщине, кричал: «Помилуй меня, сын Давидов! Помилуй меня, сын Давидов!» И Христос подошел к нему и говорит: «Что ты хочешь?» «Хочу, чтобы прозреть». Здесь маленько другая картина. В глубоких своих страданиях вот эта женщина, она видит свое недостоинство, видит свое недостоинство перед Богом. Если мы откроем книгу пророка Исаия, 45 главу, пророка Исаия, 45 глава, 5 и 7 стихи прочитаем. 5, 6, 7 стихи. Господь говорит так: «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Я думаю, что женщина эта, она осознавала вот эту зависимость и теперь понимала, что только Бог может помочь ей. И с этим чувством она обращается к Господу. Она идет за Ним, за учениками, и говорит: «Господи, помилуй меня». Братья и сестры, что такое милость? Милость – это чувство сострадания. Милость – это чувство любви, это чувство благосклонности. Это когда мы понимаем, человек находится в этом состоянии, или человек просит, чтобы помиловали его. И тогда к нему проявляется эта милость. Знаете, наш Бог, Он милует. Милует человека до тысячи родов. Так Слово Божие говорит. До тысячи родов. Хотя мы находим и печальную сторону. И Он говорит, наказывает до четвертого рода. Но Господь милует до тысячи родов. Псалмопевец Асав в 77-м псалме, 38-м стихом, говорит такие слова: «Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно обращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их». Наш Господь, Он милует до тысячи родов. Знаете, мы помилованы. И не по делам нашим. Не от того, что мы такие хорошие, что мы можем делать добро. Знаете, наша реабилитация – от наших грехов и помилования, потому что это милосердие Божие, потому что Бог такой, потому что Он милует нас до тысячи родов. И как бы мы ни хвалились сегодня и не говорили, какой я хороший, как много-много дел я делаю добрых, знаете, Господь только может помиловать нас. Я приведу один пример. Знаете, к Наполеону пришла мать осужденного Наполеоном сына, солдата, за преступление. он должен был быть наказан, должно быть совершиться суд над ним. И она приходит и говорит: «Государь, помилуй сына моего». Он отвечал ей: «Он осужден по справедливости закона». Эта мать, она снова обратилась к нему и говорит: «Я пришла просить не справедливости, а милости». «Ваш сын не заслуживает милости», – сурово ответил государь. Мать снова сказала: «Милости не заслуживают, а поэтому я пришла просить о помиловании». Знаете, эти слова, они тронули Наполеона, и он отменил свой приговор. Он отменил суд над ее сыном. Знаете, вот так и мы помилованы милосердием Бога. Даниил, в 9 главе мы читаем в Даниила, в 9 стихе написаны такие слова: «А у Господа Бога нашего милосердие и прощение». «А у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Братья и сестры, вот почему наше положение зависит не от дел наших, не от того, какие мы сегодня есть, а от Бога милующего. Знаете, но помилование Бога в этом случае отличается от помилования Наполеона, государя. Потому что тот не заменил преступника, он просто отменил свой приговор. А у Бога сохраняется его святость, у Бога сохраняется его правосудие, у Бога сохраняется его право. И грех должен быть наказан, и приговор должен быть исполнен. И мы видим, что Бог в лице Сына Своего, Иисуса Христа, Он пошел за нас на суд, туда, куда мы должны были пойти. Братья и сестры, мне хотелось вернуться опять к нашему тексту. Посмотреть на женщину, которая идет за Христом и кричит: «Господи, помилуй меня! Господи, помилуй меня!» Вот интересно, здесь реакция Христа. Ученики, которые слышат вот ее вопль сзади идущую, я думаю, что они уже стали раздражаться. И они обращаются к учителю своему и говорят: «23 стих. И ученики его, приступив, просили его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ», и я думаю, сказал не женщине, а сказал им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Она не ропщет на свою судьбу. Она не осуждает Создателя, что вот такой тяжкий груз пришлось ей нести, и несет она это. Но она ищет милости. Она ищет и ощущает вот свое ничтожество пред Богом. Потому что она видит в нем Бога. Если бы не так, она бы не следовала за ним. И она бы не просила его о помиловании и о том, чтобы он ей помог. Знаете, в этом была причина искания его. Если бы она чувствовала свой грех и тяжесть греха, то я думаю, что она предстала бы перед ним с раскаянием и просила бы в исповедании прощения грехов своих. Но мы этого не находим. Видим только одно, что болезнь ее дочери, она привела ее ко Христу. И Христос, интересно, Он не отвечает. Не отвечает ей, а отвечает ученикам. Я часто рассуждал и думал, каким нужно быть крепким и стойким, когда на тебе тяжесть, тогда, когда ты несешь какое-то бремя, когда тебе уже невыносимо, а Господь не отвечает. И мало того, Он говорит, я послан только к овцам дома Израилева. И еще хуже, когда Он обращается к ней и говорит, нехорошо взять у детей хлеб и бросить псам. Я думаю, что эта женщина, она вполне понимала, о чем говорил Христос. О чем Он говорил? Вот это, может быть, для нее это было настолько унизительно, но ни слова, ни слова вопреки. Эта женщина обращается к Нему и говорит, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ, их. Братья и сестры, здесь нет указания Богу, что делать. Здесь просто просьба избавить от тяжести, освободить. Каким образом могло произойти вот это освобождение? Оно могло быть произойти исцеление или смерть, да? Мы же не знаем, как мог отразить в этом случае отреагировать Бог, отреагировать Христос. И ученики не знали, они только говорили, что освободи ее, она идет за нами, и мы уже устали слушать ее. Могло быть исцеление, могло быть смерть. И причем здесь смерть могла, может быть, быть дочери или матери. Как знать? Но мы видим, что эта женщина, она вполне доверяла Богу. Она знала, что только в нем могла быть помощь. Знаете, какой пример для нас? Пример смирения. Братья и сестры, Христос указывает на веру ее, что, о женщина, велика вера твоя. Иди, и дочь твоя сего часа здорова. Но здесь показан еще пример смирения. Знаете, часто в жизни нашей, может быть, в семейной, бывают какие-то непонимание, кто-то как-то сказал, и в жизни мы смотрим, какие-то проявляются грубости с каких-то сторон. Как воспринимает другая сторона? Часто нет смирения. Часто приходит к тому, что семья просто разваливается. Дьявол делает это. Может быть, нас оскорбили наши соседи. Чем угодно. Что угодно могли сказать, сделать. Как воспринимаю я? Может быть, на производстве, с тем, кем я работаю, кто-то унизил меня, назвав меня на самом деле, кто я есть, или, может, учитывая какую-то национальность, и нас это огорчило, и мы начинаем быть раздражены, мы не... Женщина, она и проявляет полное смирение. Хуже всего, когда мы слышим, но не принимаем для себя. И когда это проникает в церковь, тогда, когда мы не можем рядом сидеть друг с другом, тогда, когда мы не можем рядом петь. Сегодня через этот пример библейский Господь показывает не только на веру женщины, но и на ее полное смирение, на ее подчинение. «Господи, у меня тяжесть». Только Ты можешь помочь. Братья и сестры, если у нас есть тяжесть, сегодня столько было сказано о молитве. А если бы Христос и продолжал дальше идти? Даже тогда, когда ученики сказали Ему, Господи, освободи ее, она идет за нами и кричит. А Христос, испытывая ее, шел бы дальше и молчал. Я уверен, что эта женщина, которая оставлена на страницах Священного Писания, она бы за ним бежала до конца, до тех пор, пока она не получила, потому что у нее была проблема. У нее была дочь, которая бесновалась. У нее была тяжесть, которую она несла. Братья и сестры, у нас есть тяжести, которые мы несем, но тогда, когда мы обращаемся, и у нас нет ответа, мы перестаем идти. Мы прекращаем идти за Господом для того, чтобы получить ответ. Мы смиряемся с тем, что хорошо, у нас так есть, ладно. Господь обращается и говорит сегодня каждому, прежде всего мне, чтобы не оскудела вера во мне. Пусть Господь поможет нам, тогда, когда мы сталкиваемся или встречаемся в личной своей жизни с ситуациями подобными, чтобы мы не прекратили следовать за Господом и ждать от Него ответа. Пусть Господь благословит нас. Ему слава за все. Аминь. Помолимся.